The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
Предлагаем вашему вниманию проповедь доктора Джеремая «Павел и его друзья». В завершающих стихах послания к Колоссянам Павел передает приветы некоторым людям. Из этих строк мы можем кое-что узнать о его друзьях, о тех, кто поддерживал его в служении. Это были обычные люди, как мы с вами, но Бог использовал их, чтобы распространить Евангелие по всему миру. Я точно знаю, без этих друзей Павел не смог бы исполнить то служение, которое доверил ему Господь. Эти люди были незаменимы. Именно благодаря им служение развивалось. Невозможно достичь великих результатов на Божьей Ниве без помощи других людей. Я знаю, многие ведут себя так, будто они сами все могут, и никто им не нужен. Но если вы почитаете Библию, а также историю христианского служения, то обнаружится, все значительные достижения совершались большой командой. Возможно, почести доставались одному человеку, но он-то знал, что это не только его заслуга. Нам всем нужна команда, поддержка, помощь и ободрение в пути. Почитайте Библию. У Адама была Ева, у Моисея Аарон и Иисус Навин, у Давида Иоаннафан, у Руфи Наимин, у Иисуса 12 учеников и трое друзей, Петр, Иаков и Иоанн. И список этот бесконечен. Библия говорит, как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют друг друга. Братья и сестры, мы не должны сражаться в одиночку. Мы нужны друг другу. У Екклесиаста написано, «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их». Исследуя послание к Колоссянам, мы дошли до последней главы. Если вам захочется пропустить все имена, не делайте этого. В конце письма Павел упоминает 10 человек, с которыми он дружил и которые помогали ему в служении. Если бы не они, вряд ли бы мы сегодня читали послание к Колоссянам. Не было бы этой книги и не было бы сокровищ Божьей мудрости. Давайте познакомимся с каждым из друзей и узнаем, что значит быть хорошим другом. Будем помнить, что дружба — понятие обширное. Все люди разные, каждый вносит свой вклад. Во-первых, у Павла был надежный друг, о нем написано в 4 главе 7 стихе. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших условиях и утешил сердца вашим». Павел называет Тихика возлюбленным братом, верным служителем и сотрудником в Господе. Он должен был сообщить Колоссянам о состоянии Павла в Риме и утешить их сердца. Скорее всего, именно Тихик был тем посланником, который принес письмо Павла из тюрьмы в Колоссы. Он был надежным другом, которому Павел доверял настолько, что поручил доставить это письмо. А из послания к Ефесянам мы узнаем, что это письмо для церкви в Ефесе доставил тоже он. И перед своей кончиной Павел отправил Тихика в Ефес, чтобы тот позаботился об их церкви. Сопровождал его на пути в Колоссы новый друг по имени Анисим. Он был верным и возлюбленным братом, который от вас. Также Павел написал, что он расскажет вам обо всем, что происходит здесь у нас. Эта фигура вызывает много споров, так как в Библии написано, что Анисим был рабом. Напомню вам, всякий раз, когда Библия использует слово «раб», она вовсе не одобряет рабство, а просто констатирует события тех дней. Поэтому в письме к церкви, которая, возможно, наполовину состояла из рабов, упоминание этого слова вполне предсказуемо. Интересный факт. Анисим сбежал от своего господина и обосновался в Риме, где Павел привел его ко Христу. Анисим уверовал. Позднее в послании к Филимону Павел называет его «сын мой Анисим, которого родил я в узах моих». Итак, во время тюремного заключения Павел познакомился с Анисимом и рассказал ему о Христе. Тот уверовал. Теперь он стал новым другом Павла. Хотя Анисим был новообращенным верующим, Павел уже называет его верным и возлюбленным братом. Что же сделал Павел после того, как Анисим стал христианином? Думаете, он укрыл его в безопасном месте, чтобы бывший господин не смог его найти? Нет. Павел отправил его назад к хозяину. Апостол заводил новых друзей, даже находясь под домашним арестом. Анисим стал очень дорог сердцу Павла. Однако он отправил беглого раба назад к его господину. На этом я, пожалуй, и остановлюсь. Хотите узнать, что было дальше? Прочитайте послание к Филимону. Оно очень короткое, а история весьма интригующая. Нарочно не придумаешь? Это библейская история об искуплении. У Павла был надежный друг, новый друг. А в 10 стихе он рассказывает о верном друге. Этого парня зовут Аристарх, заключенный вместе со мной. В Деяниях о нем написано так. Аристарх — это македонянин из Фессалоник. О нем известно мало, но, судя по всему, в стесненных условиях он оказался хорошим напарником. Вот что я узнал об этом человеке. Под влиянием толпы он стал участником беспорядка в храме Дианы в Ефесе. Это 19 глава Деяний. Он был рядом с Павлом, когда тот отправился на корабле в Рим, будучи в узах, возможно, для того, чтобы ему разрешили поплыть вместе с Павлом в его последнее путешествие. Он назвался его рабом. Так он попал в Рим и оказался заключенным вместе с Павлом. Аристарх был человеком, который всегда приходил на помощь, когда дела шли хуже некуда. Говоря о нем, я вспоминаю историю об одном парне, который как-то раз шел по улицам и случайно упал в открытый люк.
Колодец оказался столь глубоким, что выбраться оттуда он не мог. Мимо проходил врач, услышав крики парня о помощи, выписал ему рецепт, бросил в колодец и пошел дальше. Потом мимо проходил священник. Парень закричал: «Отче, я здесь, на дне колодца, а вытащите меня отсюда!» Священник написал молитву, бросил ее в яму и пошел далее. Следующим прохожим оказался друг нашего парня. «Эй, Джо, это я! Помоги мне выбраться отсюда!» — закричал несчастный. Друг его услышал и прыгнул к нему в яму. «Ты в своем уме?» — спросил его первый. «Теперь мы оба на дне!» На что друг ему ответил: «Да, но я бывал здесь раньше и знаю выход». А вот как поступает настоящий друг — прыгает к вам в яму. И ведь так? И именно таким человеком и был Аристарх. И в 10 стихе еще один друг, назовем его прощенным. Давайте прочитаем, что о нем сказано. «И Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание. Если придет к вам, примите его». Весьма интригующая история. Отправляясь в первое миссионерское путешествие, Павел и Варнава взяли с собою Марка в качестве секретаря. Но в середине пути сложились условия тяжелые и опасные, и Марк решил все бросить и вернуться домой. Павел долго не мог ему этого простить. Понимаете, крайне неприятно, когда человек, на которого ты рассчитывал, бросает тебя в самый разгар сложностей. Именно так поступил Марк. Он просто сдался, не выдержал и поехал домой. Перед отправкой во второе миссионерское путешествие Варнава снова предложил взять с собой Марка. Но Павел отказался. Он не хотел брать того, кто их однажды подвел. И по этому поводу между ним и Варнавой разгорелся крупный спор. С тех пор в Новом Завете нет ни одного упоминания, чтобы они снова служили вместе. Предания гласят, что Марк отправился миссионером в Египет и основал церковь в Александрии. Что было дальше, мы точно не знаем. Но когда Павел попал в темницу в последний раз, Марк был рядом. И Павел снова считал его самым полезным человеком в своем окружении. Он просит церковь в Колоссах принять Марка и оказать ему радушие, когда тот придет. Знаете, о чем я думаю, читая эти строки? Как отличается наше отношение к людям от библейского? Когда нас кто-то подводит, мы обычно говорим: «С меня хватит, никто больше не будет иметь с ним дело, на глаза мои больше не показывайся». Мы ссоримся с давним другом и не собираемся мириться. Марк может стать примером для каждого из нас, кто хоть раз провалил какое-то задание в служении. Он не сдался и не ожесточился. Он поднялся с колен, вернулся в служение, доказал свои перемены в характере и оказался верным Господу и Павлу. Какая прекрасная история. Одна неудача еще не делает вас неудачником. Это совершенно разные вещи. А далее у Павла был тихий друг, также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. Об этом человеке мы знаем мало, разве что имя у него было интересное. Точнее, два имени — Иисус и Иуст. Иисус — это еврейское имя, а Иуст — греческое. Павел назвал его отрадою. Значит, он приносил ему облегчение и утешение. Кому из вас нужен такой друг в тяжелые времена, который прыгнет к нам в яму и обнимет, и не уйдет, пока мы не выберемся из нее? Мистер Рейберн был спикером Палаты представителей Соединенных Штатов самое долгое время во всей истории. Один эпизод из его жизни прекрасно описывает его характер. У его друга скоропостижно умерла дочь-подросток. Рано утром в дверь постучали, на пороге стоял мистер Рейберн. Он сказал: «Я проходил мимо и хотел спросить, могу ли я чем-то помочь?» Скорбящий отец ответил: «Ничем вы помочь не можете, мистер спикер, мы готовимся к похоронам». «А вы уже выпили сегодня чашечку кофе?» — спросил мистер Рейберн. Отец ответил, что на завтрак у него времени не было. Рейберн предложил приготовить ему кофе. Пока он хлопотал на кухне, хозяин дома подошел к нему и сказал: «Мистер Рейберн, «Я думал, вы должны сегодня завтракать в Белом доме». «Должен был», — ответил он. «Но я позвонил президенту и сказал, что у моего друга случилось горе, поэтому я не смогу прийти». Всем нам нужны такие друзья. У каждого из нас бывают тяжелые времена, не так ли? У всех свои проблемы. И гораздо легче их проходить, если мистер Рейберн готовит вам кофе. Далее на сцену выходит молящийся друг. «Мне нравится этот парень. Он просто воплощение всего послания к Колоссянам. Приветствует вас Епафраз, ваш раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Мы уже встречали его в первой главе послания к Колоссянам. Именно он основал церковь в Колоссах, а также в близлежащих городах Лаодикии и Иераполе. Павел называет его рабом Иисуса Христа. Он использовал эту фразу только для двух человек помимо себя. Один из них — Епафраз. В 12 стихе апостол рассказывает о том, что делал Епафраз, находясь рядом с ним в Риме. Он молился ревностно и непрестанно. Мы не знаем, как долго Епафраз пробыл там. Помните, он поехал в Рим из-за того, что его церковь наводнили лжеучителя, а он, как пастор, не знал, как с ними справиться, поэтому отправился в Рим, чтобы поговорить об этом с Павлом. Прийти в Колоссы Павел не мог, так как был узником, потому и написал то письмо, которое мы сейчас изучаем. Оно основано на общении с Епафразом. Он знал об этой общине только с его слов. Он никогда там не был, никого из них не встречал. Только верность Епафраза, его рассказы о своем труде позволили ему сложить впечатление об этих людях. Писание отмечает, что этот друг Павла был молитвенным воином. Прежде всего, Библия говорит, что он молился непрестанно. Об этом говорит слово «всегда» в 12 стихе. Находясь вдали от своих друзей Колоссян, он постоянно молился и за них, и за Павла. Во 2 стихе этой же главы мы читали: «Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Интересно, что Писание не просто наставляет нас помолиться, но быть постоянными в молитве. Мы все молимся, не так ли? Когда попадаем в неприятности, перед едой, перед сном или когда-то еще, но Библия велит нам всегда быть в духе, всегда пребывать в молитвенном настрое. Будьте готовы молиться в любой момент, не ленитесь. И далее сказано, что Епафраз не просто молился непрестанно, но и подвязался, то есть трудился в молитве. Каково это — трудиться и молиться одновременно? Вы когда-нибудь задумывались? Также слово «подвязаться» означает «сражаться». Мне вспоминается битва Иакова с Богом из Ветхого Завета. Помните, что он сказал? «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Вы когда-нибудь сражались в молитве? Может быть, ваш ребенок встал на опасный путь, или на работе сложилась тяжелая обстановка? Когда становится очень трудно, ты не просто молишься, ты сражаешься. Мы говорим: «Боже, я не знаю, что делать, мне нужна твоя помощь. Не отпущу тебя, пока ты не скажешь, как мне поступить». Именно так молился Епафраз. Далее написано, что он молился ревностно, что на греческом означает растягиваться, напрягаться или прилагать усилия. Усилие — неотъемлемая часть христианства. В Библии не говорится, что мы будем жить с легкостью, там говорится, что мы будем прилагать усилия. Мы должны отстаивать свою веру и гореть ею. Нам так нравится это в новообращенных, правда? Узнав о том, как сильно Бог возлюбил их, о том, что спас их от греха, они приходят в восторг и остаются восторженными до тех пор, пока мы, умудренные опытом христиане, их не приземлим. Будь сдержан. Твоя радость меня утомляет. Пусть будет больше ревностных христиан. Я так люблю новообращенных. В послании Иакова, 5 главе, 16 стихе написано: «Много может усиленная молитва праведного». Усиленная молитва праведного способна на многое. Итак, Епафрас молился непрестанно, ревностно, сражался в молитве. И еще одно важное замечание. Он молился конкретно, чтобы вы прибыли совершенно исполнены всем, что угодно Богу. Если члены церкви укоренены в Слове Божьем и знают Библию, то они распознают ересь незамедлительно. Если же в церкви нет ни истины, ни Библии, ни стабильности, заблуждение с легкостью проберется в ее ряды. Когда я смотрю на многие церкви в нашей стране, мне кажется, что они постоянно колеблются то от одного ветра учения, то от другого. Один человек сказал мне, как только пастор съездит на очередную конференцию, в церкви все начинают перестраиваться. И так из года в год. Если в основании вашей веры лежит Библия, то лжеучение вас не ослепит. Поэтому Епафрас молился за церковь в Колоссах, чтобы ее члены были зрелыми в вере. Какая прекрасная молитва! А еще у Павла был талантливый друг. Упомянут он в 14 стихе. Лука, врач возлюбленный. Лука был уважаемым и важным человеком в ранней церкви. Он был язычником, работал врачом, написал Евангелие от Луки и книгу Деяний. Скорее всего, он был единственным язычником среди всех авторов Библии. Формально, по количеству слов получается, что он написал в Новом Завете больше, чем любой другой автор. Из 4 стиха мы узнаем, что он был врачом и что Павел его любил. Греки высоко ценили медицину и ко врачам относились с особым трепетом. Так вот, у Павла был личный врач и напарник по служению. Оказывается, два самых влиятельных человека во всей Библии, Павел и Лука, были друзьями. Не знаю, как вам, а мне с возрастом все больше хочется иметь в близком окружении врача, человека, которому можно позвонить и сказать: «Я себя так плохо чувствую сегодня. Что с этим делать?» Мы знаем, что Лука присоединился к Павлу в Троаде и проехал с ним до самого Иерусалима, а также сопровождал его на пути в Рим. Врач-христианин помогал Павлу не только ободрением для души, но и медицинскими советами для тела. Каким благословением он был для Павла! А в конце жизни, во втором послании к Тимофею, Павел написал про него очень трогательные слова. Только послушайте. Один Лука со мною. Лука был Павлу как родной брат. Он был врачом, талантливым и уважаемым человеком, писателем, историком, лекарем, и все эти навыки он использовал для служения Господу. Но прежде всего он был другом Павлу и остался с ним до конца. Библия говорит, бывает друг более привязанный, нежели брат. Таким другом и был Лука. Итак, мы уже познакомились с другом надежным, новым, верным, прощенным, тихим, молящимся, талантливым. А еще у Павла был сложный друг, и звали его Димас. «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию». Библия говорит, что один из близких друзей Павла, Димас, оставил его из-за материализма, из-за благ этого мира. Ему не нравилось странствовать, жить, как Павел, не зная, что ждет тебя завтра, не зная, где будешь спать следующей ночью. Он всегда оглядывался на своих сверстников, которые жили в роскоши. Димас не захотел исполнить волю Божию и быть с Павлом, но, как написано в Библии, оставил его и ушел прочь. В жизни так бывает, хотя бы однажды. Человек, которого вы считали хорошим другом, все бросает и уходит иногда не только от вас, но и от Христа. Это один из самых тяжелых ударов жизни. Возможно, прочитав, что Павел тоже это пережил, вам станет легче понять. Дело не вас. Такое случается не только с вами. Так бывает. Даже в жизни великого апостола. А вот следующий друг, гостеприимный. В 15 стихе мы читаем о парне по имени Нимфан. «Приветствуйте братьев Владики и Нимфана, и домашнюю церковь его». Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви. А то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Расскажу о нем коротко. Скорее всего, он был зрелым и гостеприимным лидером церкви. Он любил принимать гостей, так как написано, что церковь собиралась у него дома. В Новом Завете церкви обычно и собирались по домам у верующих. Видимо, дом у него был немаленький, я так полагаю. Думаю, он умел объединять людей и создавать атмосферу принятия и дружелюбия. И, наконец, осталось упомянуть последнего друга, описанного в 17 стихе. Он был разочарованным. «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Приветствие моею рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами». Похоже, Архип был на грани. Павел просил его не сдаваться, но продолжать служение. «Если служение — это дар от Бога, то мы — распорядители Божии, которым однажды нужно будет дать отчет о своей работе. Раз Господь дал ему это служение, то Он и поможет его должным образом исполнить». Слово «исполнить», которое он здесь употребил, указывает на то, что у Бога есть конкретная цель для каждой церкви и каждого служителя. Он действует в нас и через нас, чтобы исполнить те добрые дела, которые Он для нас предназначил. «Исполнить» значит «завершить». Не сдавайся, не останавливайся, не бросай, не отчаивайся, продолжай исполнять то дело, к которому призвал тебя Господь. Это относится не только к пасторам, но и к каждому из нас. Каким бы образом вы ни служили Богу, я вам обещаю, рано или поздно вы столкнетесь с разочарованием. Кто-то вас подведет, вам не хватит денег, кто-то омрачит репутацию всей команды, так легко будет все бросить и уйти. От вас потребуется божественная решительность, если хотите упрямства, чтобы сказать: «Бог призвал меня, и я буду ему служить. Что бы ни встало у меня на пути, по благодати Божией я исполню свое служение». Именно так молился Павел о своем друге Архипе. Каждому из нас нужна божественная решительность и святое упрямство. На протяжении 32 лет, с 1920 по 52 год, 7 крупных экспедиций пытались покорить вершину горы Эверест. И все безуспешно. Шерпа, Тензинг, Норгей участвовал в 6 из них. Напарники шутили, что у него должно быть 2 пары легких, потому что при восхождении даже с самым тяжелым грузом на плечах он был неутомим. Он завоевал уважение среди товарищей. И вот в 53-м году Тензинг в 7-й раз принял участие в экспедиции на Эверест в составе британской группы под руководством полковника Джона Ханта. Его стратегия была проста, но трудно исполнима. Первая пара альпинистов поднимается вверх, прокладывает путь, вырезает ступеньки и закрепляет страховку. Когда их силы закончатся, путь продолжит следующая пара. А последняя пара дойдет по тропе, проложенной предшественниками, до самой вершины. Эта роль отводилась Тому Бурдиону и Чарльзу Эвансу. Они попытались, но не смогли. Тогда вместо них отправили другую пару — Тензинга и Эдмунда Хиллари. Вот что написал Тензинг о первой команде. «Они были уставшими, изнеможденными до тошноты и, конечно же, глубоко разочарованными тем, что не смогли добраться до вершины, и все же старались помочь нам ценными советами. Я подумал, в горах человек становится поистине великим». Где бы оказались мы с Хиллари без тех других, которые проложили путь, и без шерпов, которые пронесли груз? Мы смогли дойти до вершины только благодаря их труду и самопожертвованию. Они действительно смогли. 29 мая 1953 года Тензинг Норгей и Эдмунд Хиллари достигли того, что ни один человек до них достичь не мог. Они стояли на вершине горы Эверест, высочайшей точки мира. Тензинг Норгей был благодарен альпинистам и шерпам, которые прошли перед ними в том судьбоносном восхождении на Эверест. Только с их помощью ему удалось дойти до вершины мира. Завершая изучение послания Колоссянам, я чувствую что-то подобное в отношениях Павла и его 10 друзей по служению. Я благодарен за их жизнь и служение. Без них мы не смогли бы одолеть вершину послания к Колоссянам и постичь величие и превосходство Иисуса Христа. Он превыше всего. Он прекрасен во всем, и в нем есть все, что нужно каждому человеку.
Наша передача подошла к концу. Если у вас появились вопросы, или вы хотите приобрести Библию, пожалуйста, звоните нам. Наш телефон 0409-2949-04, 60 Арма-стрит, Виктория-парк. Да благословит вас всех Господь! До новых встреч!